С вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Ушли в отставку губернаторы Новгородской и Сахалинской областей. Мнение экспертов. Закончился российский крестный ход памяти жертв сталинских репрессий. Мрачные тайны дворца турецких султанов Топкапы снова на слуху. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная российская тема этого часа. Сразу два губернатора менее чем за неделю лишились своих постов. 3 августа Владимир Путин своим указом освободил от обязанностей главу Новгородской области Михаила Прусака. Через 5 дней, 7 августа, президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Сахалинской области Ивана Малахова. Имена новых глав областей уже известны. Политологи считают, что перестановки не связаны с профессионализмом работы губернаторов. А с чем? Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Последнюю отставку губернатора Сахалина Ивана Малахова в первую очередь связывают с его некомпетентными действиями во время последней серии землетрясений на острове. О том, что губернатор покинет свой пост, стало ясно во вторник, когда Владимир Путин на совещании с членами правительства раскритиковал действия сахалинских властей и лично губернатора во время ликвидации последствий землетрясения. В частности, президент говорил о работе спасателей в городе Невельске. Глава МЧС России Сергей Шойгу еще накануне проинформировал президента о том, что резерв материальных и финансовых средств, который должен быть в каждом регионе на случай чрезвычайных ситуаций, на Сахалине оказался обеспечен не в полном объеме. МЧС вынуждено было перебросить часть резерва из Красноярска и Хабаровска, добавил Шойгу. Владимир Путин потребовал от главы МЧС провести анализ, насколько эффективно были организованы работы. Во вторник глава государства внес на рассмотрение Сахалинской областной думы кандидатуру Александра Хорошавина для наделения его полномочиями губернатора области. Ранее Хорошавин занимал пост мэра города Аха. Журналист-писатель Юлия Латынина связывает последние перестановки среди губернаторов по всей России с тем, что резко оказался снижен порог мотивации для увольнения чиновника высокого ранга.
Я боюсь, что в России никого не снимают из-за землетрясений, из-за непрофессионализма, из-за коррупции и так далее. В России сейчас, похоже, всех снимают из-за того, что кто-то, недовольный тем или иным чиновником, подошел к президенту Путину и про этого чиновника что-то сказал. Тенденция прослеживается и называется понижение мотивации. То есть я не хочу проводить аналогию с 37-м годом, это не очень хорошо, потому что все-таки у нас никого не убивают, и кроме того, у нас сугубо коммерческие процессы происходят. Но вот в 27-м году у нас партия помогала задавливать всех и думала, что она будет вечно царствовать. А в 37-м году начали сажать членов партии, когда партия помогала всех задавить. Вот у нас еще похоже, происходит процесс чиновничества. Было страшно рада, что ему дают абсолютную власть и что оно пользуется абсолютной безнаказанностью. Сейчас дело дошло и до чиновничества. До 2006 года у нас просто никого не наказывали, не снимали за непрофессионализм, что бы этот человек ни сделал. А после 2007 года у нас началась немножко другая тенденция, которая заключается не в том, что человека наказывают за непрофессионализм, а человека наказывают, если у него есть конфликт с вышестоящим начальником. Прошу обратить внимание, что вот до 2006 года, даже если у тебя был конфликт с вышестоящим начальником, то все равно там или губернатор, или министра, ничего с ним не делалось. Его не снимали. Сейчас порог мотивации крайне низкий. При этом заметьте, что сохраняется другое основное правило, которое гласит, что если поспорили выше и нижестоящий чиновник, то всегда прав вышестоящий. Скажем, губернатора Сахалинского сняли, а губернатора Архангельского, про которого в прямом эфире показали, как он взятку получает. Прокуратура сказала, да нет, это подделка, это никакая не взятка, это не считается. И единственная проблема заключалась ровно в том, что губернатора Архангельского изоблачил не господин Путин, или там не господин Сечин, а мэр Архангельского, то есть человек ниже стоящий.
рассказывала Юлия Латынина. Накануне увольнения Малахова своего поста лишился губернатор Новгородской области. За год до истечения срока своих полномочий Михаил Прусак подал заявление об отставке. Президент его подписал. На рассмотрение Новгородской областной думы Владимир Путин вынес кандидатуру бывшего замглавы Министерства сельского хозяйства Сергея Митина. По мнению политолога Александра Кынева, места уволенных губернаторов сейчас занимают люди со стороны, готовые работать не как управленцы, а как исполнители.
Еще в момент введения новой процедуры назначения губернаторов аналитики говорили, что на первом этапе центр заинтересован в том, чтобы губернаторы, во-первых, максимально доверяли новой процедуре, и в тот момент, как мы помним, почти все, кто подавал на доверие, автоматически переназначались независимо от своей репутации. Были переназначены там и Дарькин, и Люмжинов, там и так далее. Да, очень большое количество губернаторов с не самой однозначной репутацией. Теперь, когда практически список назначенцев, по сути дела, исчерпан, да, то есть осталось там очень небольшое количество губернаторов, сохраняющих полномочия, полученные на прямых выборах, теперь федеральный центр ничто не сдерживает, то есть никакого теперь ограничения с точки зрения как бы стимуляции остальных нет, и теперь все те возможности, которые были заложены в этой процедуре изначально, могут использоваться на полную катушку. То есть теперь ничто не мешает федеральному центру грозить пальчиком, увольнять тех губернаторов, которые по каким-то причинам не нравятся, или на местах, на которых есть другие претенденты того или иного полпреда или той иной группы, или же, скажем так, просто в каких-то воспитательных целях, учитывая предстоящие федеральные выборы и то, что по многим регионам есть проблема, скажем, с тем, до какой степени консолидирован административный ресурс. Скажем, если мы посмотрим вот последние замены губернатора, то можно обратить внимание следующее, что и Коротков, да, и Прусак, и вот господин Малахов, это все регионы, где Единая Россия либо проигрывала региональные выборы, как это было на Сахалине в 2005 году, да, либо добивалась не очень хорошего результата, как это было в Великом Новгороде. Сейчас под вопросом господин Чиркунов, по поводу которого тоже ходит много слухов, и там тоже, в общем-то, результат был не самый высокий. То есть я думаю, что, скажем так, сейчас вот эта процедура назначения приходит к той логической фазе, о чем изначально говорили аналитики, к чему приведет отмена прямой выборности губернаторов. Она приведет к тому, что губернаторы утрачивают остатки политической самостоятельности. Постепенно мнение региональных элит все менее и менее учитывается при назначении новых губернаторов. И мы все чаще видим назначение людей абсолютно со стороны, не имеющих никакого отношения к данному региону. То есть чистых исполнителей, да, выражающих только интересы центра, но никаким образом не интересы региона и не интересы данной региональной элиты. То есть в совокупности это вот превращение вот эту вертикаль в некой свой как бы абсолютной как бы до логической точки, да, то есть полное игнорирование регионального своеобразия и абсолютная субординация и иерархизация процесса. Так что то, что сейчас происходит, это логично, учитывая и предстоящие выборы, и то, что список переназначенцев оказался, особенно за последние месяцы, когда там подавали на доверие там Толоконский и так далее, почти полностью исчерпан.
Рассказывал политолог Александр Кынев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 5 сотрудников российской компании «Русал» и родственник одного из них, которые были похищены более 2 месяцев назад. В православных храмах Москвы отслужили панихиды по жертвам сталинских репрессий. Сегодня исполняется 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне. Число обвиняемых во взрыве на черкизовском рынке Москвы 21 августа 2006 года увеличилось до 8, сообщил прокурор города Юрий Семин. Белоруссия полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в первом полугодии. В начале августа российский концерн пригрозил ограничить подачу газа Белоруссии, если не будет выплачен долг за прежние поставки – около 460 миллионов долларов. В Ашхабаде арестован бывший министр сельского хозяйства Пайзагильды Мередов. По сведениям туркменской службы «Радио Свобода», ему предъявлены обвинения в коррупции и финансовых махинациях. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по будням, кроме понедельника, аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем. Будет ли правительство Чешской Республики переубеждать жителей Чехии? Президент страны Вацлав Клаус о будущем радарной установки в его стране. Приватизация в Сербии. Перспективы для российского бизнеса. Какие темы волнуют современных писателей стран Южного Кавказа? И что могла бы принести России аквакультура, самая быстро развивающаяся отрасль сельского хозяйства в мире? Программа повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Ефим, еще раз здравствуйте.
И вам еще раз добрый день.
Ну, давайте начнем, как всегда, с тем, как-то связанных с Россией. Пожалуйста, вам слово.
Косвенно, может быть, не прямо, но косвенно, несомненно, почти все темы современного мира так или иначе с Россией связаны. Я начну со статьи в сегодняшнем выпуске газеты Wall Street Journal. Ее автор Мэтью Каминский считает, что неопределенность в Косово может привести к новой вспышке насилия в регионе. В статье под названием «Грядет новый кризис в Косово» мы читаем: «Будь Европа иной, она объединилась бы в ответ на провокацию Кремля». Но нынешняя Европа раскалывается, как было и в начале 90-х. Тоже, кстати, из-за Балкан. Великобритания хочет настоять на суверенитете Косово, но немцы боятся поссориться с Москвой. Французы занимают промежуточную позицию. Они взяли дипломатическую инициативу на себя и добились трехмесячной отсрочки. Бернар Кушнер, министр иностранных дел Франции, в ходе своего недавнего визита в Косово изумил хозяев, демонстративно отказавшись осудить возможность разделения Косово. Умолчание Кушнера заставило многих задуматься, насколько далеко готов зайти Евросоюз для принятия резолюции Совета Безопасности, чтобы скрыть собственную разобщенность. Разобщенность, которую ловко эксплуатирует президент Путин. Это мнение Мэтью Каминский из газеты Wall Street Journal. Другая тема, которая продолжает будоражить умы комментаторов, это недавняя арктическая экспедиция России. Хотите слышать, Саша?
Ну, безусловно, пишут? Поскольку тут уж не косвенно, а прямо связано.
Несомненно, прямо, хотя статья, которую я хочу процитировать, и не о самой арктической экспедиции. Дов Страк из газеты Washington Post дал своей статье драматическое название «Российский флаг на Северном полюсе вызывает дрожь в Канаде». Процитирую: «Драматичное погружение подлодки для установки российского флага на морском дне на Северном полюсе на прошлой неделе сотрясло канадскую политику и стало свидетельством того, что по мере таяния ледников покровов в богатой нефтью Арктике ставки возрастают. Большая ирония заключается в том, что мы говорим об этом только потому, что человечество сожгло так много нефти и газа, что лед тает. Это может быть порочным кругом, пишет автор. Климатические изменения открывают Арктику для добычи нефти и газа, что почти наверняка вызовет новые климатические изменения. Вот такой парадокс можно прочитать в статье Дова Страка, помещенной в газете Washington Post. Кстати, словно бы в подтверждение этого тезиса, в том же номере можно прочитать статью Марка Кауфмана под заголовком «Жара и дожди по всему земному шару». Он пишет: «До конца года остается еще 5 месяцев, однако мы уже стали свидетелями ряда проявлений крайностей погоды. Как сообщила вчера Всемирная метеорологическая организация ООН, нынешний год значительно отклоняется от исторической нормы, и это предвещает гораздо более серьезные перемены климата в связи с глобальным потеплением, которое меняет облик нашей планеты. За 11 из последних 12 лет зафиксирована более высокая средняя температура, чем во все другие годы с момента начала метеорологических наблюдений. Прогнозы о климатических изменениях показывают, что температурные рекорды, периоды жары и мощные осадки будут случаться все чаще», сообщает организация. Вот такой прогноз погоды сулит нам комментатор газеты Washington Post.
Ну, не очень веселый.
Хотите в заключение более утешительную картинку?
А она связана с Россией или не связана?
Она связана с Россией непосредственно. Статья Эндрю Крамера в сегодняшнем выпуске газеты «Нью-Йорк Таймс». «Всемогущий рубль». Вот такое оптимистическое название у статьи. Цитирую: «Раньше рубль не уважали. Во времена Холодной войны он был символом отсталой советской экономики. После распада Советского Союза он стал олицетворением нестабильности. А сейчас ничего такого не наблюдается. На волне высоких нефтяных цен и прилива инвестиций когда-то униженный и робкий рубль начинает демонстрировать свою силу и способствовать потребительскому буму». И вот такой любопытный симптом укрепления рубля, который приводит автор. Россия подняла цены полета туристов на российской ракете-носителе на Международную космическую станцию. Если первому космическому туристу Денису Тита такая поездка в 2001 году обошлась в 20 миллионов долларов, то в этом году За нее придется выложить 25 миллионов. Ссылаясь на удорожание рубля, руководство Российского космического агентства говорит о том, что в перспективе цена такого полета будет увеличена до 30 миллионов долларов. Вот этой отрадной цитатой из «Нью-Йорк Таймс» я, пожалуй, закончу сегодняшний обзор американской прессы.
Спасибо, Ефим, но можно назвать этот материал действительно утешительным для меня, хотя в космос я пока лететь не собираюсь. Напомню, Ефим Фиштейн сегодня читал интересные, искал интересные материалы в свежих американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Поминальные службы по жертвам массовых сталинских репрессий прошли сегодня во всех храмах и монастырях Москвы. 70 лет назад было объявлено о борьбе с врагами народа, и начался сталинский большой террор. В частности, на Бутовском полигоне НКВД в Подмосковье тогда начались массовые расстрелы. Сейчас это место называют «Русской Голгофой». Поклонный крест был установлен вчера у Бутовского храма. Этот крест был изготовлен на Соловецких островах и по воде был доставлен в Бутово. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Молебному поклонного креста на Бутовском полигоне сегодня завершилась международная программа «Крестный ход Соловки-Бутово». Ее организаторы – фонд «Андреевский флаг», Русское Афонское общество «Храм святых новомучеников и исповедников российских» в Бутове и Мемориальный научно-просветительский центр Бутово. Директор Мемориального научно-просветительского центра Бутово Игорь Горькавый.
Российский государственный научный фонд, наша организация, выдал грант на составление электронной базы данных. Мы надеемся, что к концу года и у нас на Бутовском полигоне в полной версии в интернете, версии, адаптированной для широкой аудитории, появится уже свод данных о всех 20 760 пострадавших. В нашем понимании мемориал 21 века – это не только храм, это не только поклонный крест, это, конечно, также еще и музей. Музей, который должен в своих фондах представить как бы срез общества. То, что произошло в 37 году, это срез общества. Как раз здесь, на этой святой земле, мы ведем работу по вековечению памяти всех пострадавших. И в прошлом году мы пригласили представителей всех тех религий, конфессий, представители которых лежат в рвах Бутовского полигона. Я очень признателен представителям и мусульманской общины, и руководителю ритуальной службы Московской хоральной синагоги, которые пришли на эту конференцию, внесли свой вклад в изучение древних традиций, и мы вместе попытались продумать дальнейшие наши действия.
Здесь расстреляны люди более 60 национальностей разного социального положения и возраста, в том числе около 1000 священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви, пострадавших за веру Христову. 323 из них теперь прославлены в лике святых. Один из них – дедушка нынешнего настоятеля Бутовского храма, протоиерея Кирилла.
Для нас, людей, которые вошли в 21 век, необходимо сохранение памяти о тех людях, которые пострадали в прошлом 20 веке. И это нужно не только для того, чтобы наши взоры были обращены в прошлое, но это нужно именно для нас. Многие из них, несмотря на те страшные условия, в которых они оказались, сумели сохранить образ и подобие Божие. Они показали нам пример того, как надо себя вести в различных испытаниях. В этих рвах они нередко лежат с теми людьми, которые сами принимали участие в их расстрелах. Нам необходимо осознать этот факт. Единые рвы приняли этих людей.
Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В первую декаду августа российские скауты отмечают столетие скаутского движения в России по старому русскому стилю. Международные лагеря юных разведчиков в этом году расположились на Карельском перешейке и вокруг Ладожского озера. Один из них называется «Сто костров». Скауты в этом году действительно зажигают по одному костру на каждый как бы год своей истории. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В России насчитывается около 30 тысяч скаутов, в Петербурге их около 2000. Собственно говоря, российские скауты решили отметить не один, а два юбилея. В 2007 году – столетие международного скаутинга, а в 2009 – российского. В этом году скауты из разных стран съехались в Карелии, и уже поэтому юные разведчики из Петербурга играют в этом мероприятии особую роль. О своем понимании скаутинга, одна из идей которого – воспитание в человеке лидерских этих качеств, говорит начальник северо-западного отдела Организации российских юных разведчиков-скаутов Алексей Кашаверский.
У нас есть такая практика, что есть вожак, а есть помощники, ну или просто звено. Есть такой опыт, когда руководитель меняет вожака, ну, чаще всего в лагере происходит, потому что ну, в городе сложно. А когда в лагере каждый день вожак поменялся, то можно оценить его потенциал, а дальше уже делать какую-то ставку. Лидер, конечно, это как желаемый результат. Понятно, что есть неисправимые, с которыми надо работать. Это, правда, тяжело, потому что мы же стараемся взять всех, а дальше уже начинаем делать естественный отсев. Даже они сами отвалятся, потому что они понимают, что требования высокие, и у нас никогда много не будет, потому что мы делаем акцент на качество, а не на количество. Нельзя просто, вот давайте поедем в лагерь, кто хочет быть скаутом. Дали галстуки, поехали. Нет, это именно подготовка, чтобы система, она была видна. А не то, что приехали, галстуки нацепили, вот нас много, вот мы такие. Стоит с кем-то сравнить или посмотреть со стороны, там кто-то курит, кто-то еще чего-то. Нет, это вообще никак, потому что у нас есть положение, что курящий разведчик не разведчик и так далее. Поэтому за здоровый образ жизни мы боремся и своим личным примером мы это показываем и с ребят уже требуем.
Неужели даже среди руководителей не бывает исключений? Говорит начальник дружины Санкт-Петербург Организации российских юных разведчиков Михаил Орлов.
Естественно, мы отслеживаем все свои кадры, особенно когда речь идет о примере воспитания, это очень важно. 98% не курящих, естественно, не пьющих руководителей. Даже если к нам приходят взрослые люди и стремятся стать руководителями и чем-то помочь, то одно из условий – это, если есть такая привычка, бросить в течение определенного срока. Дети могут воспитываться только примером и больше ничем. Банальная ошибка педагогов, которые могут думать, что если на ребенка накричать или поставить в угол, что это произойдет какой-то эффект.
Как же все-таки российские скауты отмечают столетие мирового движения? Алексей Кашаверский.
Ну, это будет вот два лагеря. Один будет проходить в Карелии, будет несколько тысяч человек под Петрозаводском. Это большой джамбори. Это слет скаутов со всей России, но будут еще гости из зарубежья. А второй лагерь – это русский Браунси, который будет проводиться на острове Каневец, Ладожское озеро. Это уже лагерь для избранных, для руководителей и вожаков со звеньями, которые работали очень достойно в течение года там, или нескольких лет. Поэтому это вы такие привилегированные касты людей, которые приедут в этот лагерь. Это комбинированное мероприятие. Там и песни, там и танцы, там и различные шутки, и ночные игры, что ребятам очень нравится, БРИ, большая разведческая игра. Там будет и строительство патентов, сооружений из дерева при помощи веревок, либо сверла, стамески, которым пользуются в лесу. «Сто костров» — это слет всех скаутских организаций России, потому что есть организацию, которую вот мы представляем, «Орюр» сегодня, а также есть и Федерация скаутов России, там АСП, Ассоциация скаутов в Петербурге, есть там ВНСО и другие организации. И этот слет, он всех объединяет на общем мероприятии, потому что 100 лет скаутского движения, и поэтому этот лагерь всему этому и посвящен.
Есть у скаутов и своя олимпиада с несколько измененными видами спорта. Один из них, например, слепой волейбол, когда играют через армированную сетку, не видя противников. И, конечно, в программе «День звена», когда все звенья показывают лучшее, на что они способны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Хочу еще раз напомнить нашим слушателям, сегодня в 9 вечера по московскому времени в нашем эфире «Европейский час» программы «Поверх барьеров». В числе главных тем. Франция. В центре интеллектуальных споров новая книга Андре Тагефа о политической терминологии. Запрещенный голландский фильм 68 года о квартале красных фонарей выходит на экраны в Нидерландах. И Польша. Возвращение польской эстрады, польской диско-музыки на эстраду. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 5 сотрудников российской компании «Русал» и родственник одного из них, которые были похищены более 2 месяцев назад. Состояние здоровья всех 6 удовлетворительное, говорится в сообщении «Русала». В православных храмах Москвы отслужили панихиды по жертвам сталинских репрессий. Сегодня исполняется 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне. Накануне здесь был установлен крест, доставленный с Соловецких островов участниками крестного хода памяти миллионов репрессированных. В Грозном убиты двое военнослужащих внутренних войск. В Росмартановском районе Чечни милиционеры обезвредили мощное самодельное взрывное устройство. Число обвиняемых во взрыве на черкизовском рынке Москвы увеличилось до 8, сообщил прокурор города Юрий Семин. Все они обвиняются в совершении убийства на почве межнациональной вражды. Взрыв на черкизовском рынке, напомню, произошел 21 августа 2006 года. Погибли 14 человек, в том числе двое детей. Белоруссия полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в первом полугодии. В начале августа российский концерн пригрозил ограничить подачу газа Белоруссии, если не будет выплачен долг за прежние поставки – около 460 миллионов долларов. На востоке Москвы совершено нападение на иностранца – третье за последние сутки. По сообщению «Интерфакса», неизвестные напали на гражданина Таджикистана. С ножевым ранением он доставлен в больницу. В Ашхабаде арестован бывший министр сельского хозяйства Пайзыгиль Демиредов. По сведениям туркменской службы «Радио Свобода» и российской газеты «Время новостей», ему предъявлены обвинения в коррупции и финансовых махинациях. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, что сегодня 8 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 августа 92 года. Программа «Писатели у микрофона». Георгий Владимов размышляет о режиссере Станиславе Говорухине.
«Право, сама эта антиговорухинская кампания, разыгравшаяся вокруг последнего фильма, «Россия, которую мы потеряли», свидетельствует в его пользу. Он самим названием лишь заранее очертил свою задачу, оговорил себе право быть субъективным и даже сентиментальным. Здесь, даже не разделяя вполне его чувств, я все-таки на стороне Говорухина. Мои читательские контакты с Говорухиным нарушаются там, где он становится неожиданно податлив. Недавняя останкинская эпопея все-таки требует оценки, не избегающей и таких слов, как «сборище фашистов». Уж тут ничего не поделаешь, все признаки налицо. «Эко хватили», — возмущается Говорухин. «Старики со старухами, а их было больше половины, фашисты». Да, многие держали в руках антисемитские лозунги. «Задуренные головушки». Какое странное, какое зыбкое и натянутое оправдание. Будто и впрямь не понимает Говорухин обыденности фашизма. Это и есть опора фашизма, вовсе не фанатики. Вернее, не только и не столько они, как именно среднестатистический обыватель. Где были и как себя вели эти старички и старушки, когда высылали Солженицына и Сахарова? Если и сейчас они ничего не поняли, значит, напрасно прожили жизнь.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Не лукавит ли Станислав Сергеевич, когда говорит о задуренных головушках, о темных массах? Откуда их столько при всеобщей-то грамотности? И что же это за народ такой, которому что хошь можно в головы вбить? Да ведь он безнадежен, этот люд. Разгадка, мне кажется, в глазах смотрящего. Просто Станислав Говорухин позволяет себе кое на что закрыть их. Он вступил на опасную тропу, но не усвоил еще, что тут одно спасение – делать свое дело, хвалу и клевету приемля равнодушно. Эта публика, что нынче на вас ополчилась, очень хорошо чувствует, есть ли у вас интерес ее слушать. И покуда он есть, она властвует над вами, а не вы над ней. Беда в том, что он все еще хочет нравиться, во что бы то ни стало, и тем, и другим. Желание понятное, но на этом пути подстерегает художника поражение.
Георгий Владимов, у микрофона «Радио Свобода». 8 августа 92 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Иван Толстой.
Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий получит звание почетного профессора Петербургской консерватории. Это произойдет в октябре 2007 года во время 7-го фестиваля «Международная неделя консерваторий», который будет посвящен 145-летию Петербургской консерватории и 125-летию со дня рождения Игоря Стравинского. На площади перед Линкольн-центром в Нью-Йорке начался фестиваль «Lincoln Center Out of Doors». На открытой эстраде, а также в соседнем Дамрош-парке и рядом с Нью-Йорк Стейт Театром до конца августа с бесплатными концертами выступят артисты самых разнообразных жанров. От кукольного театра до классического балета, от джаза до кантри. Среди участников выдающиеся исполнители. Компания Пола Тейлора, джаз-квартет Дэйва Брубика, танц-модерн под управлением Триши Браун, балет Лайлы Вашингтон, Мик Малани со своей группой, Винс Джордана с друзьями и ансамбль Les Yeux Noirs с калейдоскопом цыганских, клезмерских, ирландских мелодий и песен старого Нью-Йорка. Французская полиция обнаружила один рисунок и две картины кисти Пабло Пикассо, которые были похищены в феврале из квартиры его внучки Дианы Видмайер Пикассо в Париже. Два портрета дочери художника и его второй жены Жаклин Роке и рисунок Мари Терез в 21 год были оценены в 50 миллионов евро. Произведения считались слишком известными, чтобы их можно было продать. Московское издательство «Аграф» выпустило книгу Олега Хафизова «Дикий американец. Авантюрный роман о графе Федоре Толстом». Герой книги – двоюродный дядя Льва Толстого, описанный им в повести «Два гусара» – картежник, заядлый дуэлянт и герой светских гостиных. Отправившись в первое русское кругосветное путешествие под командованием адмирала Крузенштерна, Федор Толстой за вызывающее поведение на корабле был высажен на Оливудских островах, за что получил свое прозвище «Американец». Толстой-американец упоминается также у Пушкина и в «Грибоедовском горе от ума». В Аляску сослан был, вернулся Оливудом и крепко на руку нечист. В Петербурге от перитонита скончался аккордеонист и лидер группы «Вермичелли Оркестра» Сергей Щураков. Ему было 47 лет. Щураков родился в 60-м году в Ленинграде. Учился в музыкальной школе и музыкальном училище имени Мусоргского. Работал в различных оркестрах, в Ленконцерте. Преподавал, был концертмейстером. Известность Щуракову принесло активное участие в группе «Аквариум» и других проектах Бориса Гребенщикова, а также в перформансах поп-механики Сергея Курехина.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Иван Толстой.
Свобода в 9. Утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга. Спорт, газетные публикации, афиши культурных событий. Каждый будний день на утренней волне свободы. Свобода в 9. Мир движений, свободное пространство информации.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Великобритании, в шотландском Эдинбурге, близится уже к концу 61-й ежегодный международный театральный фестиваль «Фриндж». В этом году на знаменитом своей традиции неформальности и общедоступности фестиваля показано свыше 31 тысячи представлений. Многие из них стали мировыми премьерами. Два из этих представлений, посвященные одному персонажу, привлекли особое внимание британской прессы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Елена Воронцова.
Годы правления бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Тони Блэра стали сюжетом не одного, а сразу двух мюзиклов, представленных на фестивале в Эдинбурге. Оба представления рассказывают или пропевают историю 10 лет правления партии лейбористов. Оба творческих коллектива отмечают, что внешняя театральность Блэра стала толчком к созданию мюзиклов, и оба они заметили, что удивлены, что спектаклей не сделано больше. Молодой писатель и постановщик из Кембриджа Джеймс Ларк сказал, что самые известные выступления Блэра словно бы просятся, чтобы их положили на музыку. Он не переписывал речи стихами, как правило, его актеры просто пели слова, с которыми когда-то Блэр обращался к британскому народу. Когда партия лейбористов одержала триумфальную победу в 97-м, мне было 18 лет. Я осознал, насколько театрально все происходящее, все это ликование танцующих и поющих толп. Джеймс Ларк исполняет в своем мюзикле роль Гордона Брауна, и в ходе действия Блэр и Браун поют друг другу романсы. Режиссер сравнивает последние годы правления Блэра с финалом «Макбета». Во втором мюзикле под названием «Тони, The Blair Musical» герою является призрак принцессы Дианы. Сценарист из Йорка Крис Буш показал свою постановку в родном городе до фестиваля. Фигура Блэра идеально подходит для театра. Во-первых, все свое правление он ставил во главу угла презентацию, внешний вид, театральные эффекты. Он был в первую очередь популярной личностью и потом государственным мужем. А во-вторых, я считаю трагичным, как он принимал ошибочные решения, искренне веря, что поступает правильно. сценарист и постановщик Крис Буш. Оба создателя мюзиклов говорят, что не ставили цели критиковать правительство и не хотели демонизировать Блэра, скорее желали посмеяться над ним.
But it's for the sake of England. I must live.
И где как не на самом неформальном из крупнейших фестивалей, это лучше придется ко двору. Фестиваль Fringe гордится отсутствием ограничений и полной свободой творческого эксперимента. Фестиваль Fringe по традиции заканчивается за неделю до открытия главного международного эдинбургского фестиваля искусств, который в этом году начнется 10 августа и продлится 3 недели. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
В русском интернете продолжают горячо обсуждать роль церкви в жизни общества и государства в связи с недавним письмом 10 российских ученых Владимиру Путину и довольно жестким ответом на него Русской Православной Церкви. Все эмоциональные слова, кажется, были уже сказаны. Теперь пришло время для анализа. В аналитическом ключе выдержана статья известного политолога Сергея Маркедонова «Религиозный вызов национальному единству», опубликованная на сайте Polit.ru. Как явствует уже из названия, автор видит в усилении общественных и политических позиций самых сильных церквей, действующих на территории России, РПЦ и мусульманской, серьезную политическую угрозу.
Религиозный вызов национальному единству страны недооценивается. 7 десятилетия государственного атеизма сформировали у властей некий комплекс вины перед религиозными структурами. Сегодня представители политической элиты готовы повторить знаменитый тезис выдающегося антрополога Джеймса Джорджа Фрезера о том, что вся культура из храма.
Именно в такого рода рассуждениях Маркедонов усматривает опасный политический подвох.
Именно на религиозной почве возникают проекты альтернативной российской гражданской нации. На Российском Кавказе и в Поволжье, например, активно формируется проект «Исламская нация». В 1997 году в Чечне возник одноименный конгресс, понимаемый как религиозная надэтническая община, умма, устроенная в идеале как подобие общины пророка.
Не менее серьезные последствия политического усиления РПЦ, вплоть до ее тесного сотрудничества с государством, если не слияния с ним.
Русская Православная Церковь не менее серьезный игрок, способный предложить собственную антилиберальную политическую программу, которая на поверку может быть и антигосударственной. Для многих лидеров РПЦ модернизация страны отнюдь не благо. Политико-идеологический проект Православной Церкви не просто несовременен и не соответствует задачам модернизации российского общества. РПЦ не готова принимать модернизацию как таковую.
В завершении статьи Сергей Маркедонов подводит, так сказать, теоретическую базу под свои рассуждения с точки зрения политической теории лояльности.
Ни одно религиозное объединение не может ставить лояльность себе выше лояльности государству. Фактически отказ от формально провозглашенного светского характера государства чреват замедлением формирования единой российской идентичности как надэтнического и надконфессионального «мы» и гражданской нации, о которой так любит говорить российский президент.
Но универсален ли этот вывод? Ведь известно, что в школах Германии преподают основы религии, впрочем, как и основы атеизма, все это по выбору. В Великобритании англиканская церковь формально является государственной, ее глава – британский монарх. А во Франции священники получают зарплату из государственного бюджета. Мнение Сергея Маркедонова, автора статьи на Polit.ru.
Аргумент о том, что в других странах церковь пользуется поддержкой государства, часто используется сторонниками ведения религиозного образования в России. Но логика здесь явно не в порядке, поскольку часто эти же самые люди говорят об особом призвании, о том, что наш путь не похож на путь других государств, включая западные страны. Ну, если у нас действительно особый путь, если он не похож на западные страны, может быть, и в вопросе религиозного образования тоже нужно сообразовываться не с тем, как у кого-то, так сказать, это все развивается, а как это необходимо делать в России.
Так считает Сергей Маркедонов, автор статьи «Религиозный вызов национальному единству», опубликованной на сайте Polit.ru. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В православных храмах Москвы отслужили панихиды по жертвам сталинских репрессий. Сегодня исполняется 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне. Число обвиняемых во взрыве на черкизовском рынке Москвы 21 августа 2006 года увеличилось до 8, сообщил прокурор города Юрий Семин. В Нигерии освобождены 5 сотрудников российской компании «Русал» и родственник одного из них, которые были похищены более 2 месяцев назад. Состояние здоровья всех нормальное. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села Цитылубани, ответственность за который Тбилиси возлагает на Россию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем банковских кредитов, выданных российским гражданам на приобретение жилья, увеличился во втором квартале 2007 года на 41% и составил по состоянию на 1 июля почти 242 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это примерно 9,5 миллиардов долларов. При этом на долю ипотечных кредитов пришлось почти 84% всех займов, предоставленных банками населению на покупку жилья. Во втором квартале года их объем увеличился на 46%. Такая динамика, как считают специалисты, обусловлена прежде всего снижением процентных ставок по ипотечным кредитам, говорит руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик.
Мы планировали на текущий год 10,5%, за полгода у нас получилось в валюте 11%, в рублях 13,8%. Я думаю, что к концу года мы выйдем на уровень 11% в рублях. Хотя ставка рефинансирования ипотечных кредитов уже в прошлом году была 11%. То есть мы подталкиваем рынок для снижения ставок через агентство по ипотечному кредитованию.
За 7 месяцев 2007 года в России построено на 35% больше жилья, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщил сегодня министр регионального развития страны Владимир Яковлев.
В 7-й год в целом мы должны обеспечить 56,3 миллиона квадратных метров жилья. Ну и, как я уже называл цифру, 21 миллион по полугодию, это 38%. Есть полная уверенность, что до конца года мы с поставленной задачей должны справиться.
Рост тарифов на местную телефонную связь в России в 2008 году может быть ниже уровня в 10%, предусмотренного в прогнозе социально-экономического развития страны на 2008-2010 годы, заявил руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Он также напомнил, что в 2009 году прогнозный рост тарифов на услуги местной телефонной связи составляет 6,8%, а на 2010 год 6,5%. Объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в январе-июле, по предварительным данным, увеличился почти на 50% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил примерно 85 миллиардов 630 миллионов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Наибольшими темпами за это время росли поставки трикотажных изделий и обуви, алкогольной и безалкогольной продукции, а также овощей и фруктов. Как считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков, увеличение объемов импорта напрямую связано с ростом денежных доходов российских граждан.
Все предыдущие годы рост реальных доходов составляет где-то 12-14% в год. Это очень много. Что означает рост такой реальных доходов? Это означает, что структура спроса, она смещается от более простых товаров в сторону более качественных, сложных, дорогих. И если это происходит за 3-4, 5-6-7 лет, то местные производители, они так или иначе успевают приспособиться. Но если это происходит в течение одного года, то это в принципе невозможно. Отсюда мы имеем вот такой вот быстрый рост импорта, в том числе потребительских товаров.
Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, а также других цветных и ценных металлов, купила еще примерно 9% акций российской энергетической компании ОГК-3, объединяющей 6 крупных тепловых электростанций в европейской части, а также в Сибири и на Урале. Объем сделки 15,5 миллиардов рублей или в пересчете более 600 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля «Норильского никеля» в уставном капитале ОГК-3 увеличилась почти до 54%. Министерство транспорта России через 2 года планирует завершить сооружение всех мостовых переправ, начатых еще во времена Советского Союза. Как сообщил сегодня руководитель министерства Игорь Левитин, таких объектов в стране на 1 января 2004 года было 16, а общая стоимость их строительства составляла 75 миллиардов рублей.
В 2009 году мы заканчиваем все мосты, которые начинали еще во времена Советского Союза в России. Мы не брали деньги из других объектов. Что примечательно, все новые мосты, которые мы сейчас начинаем строить, мы уже их строим по нормативному сроку. Если до этого все мосты строились примерно 10 лет и в 2 раза превышали стоимость в связи с длительностью, сейчас примерно 2,5 года срок строительства, и это сокращает количество средств, которые нужно.
Австрийский банк Австрия-Кредит-Анштальт, входящий в итальянскую банковскую группу Unicredit, завершил покупку компании Aton Broker, подразделения российской инвестиционной группы Aton, работающего в сегменте портфельных инвестиций. За рамками сделки, объем которой превышает 420 миллионов долларов, остаются подразделения Aton Line, работающие на фондовом рынке с частными клиентами, а также управляющая компания Aton. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, выполняющая функцию Центрального банка страны, решила сохранить пока на прежнем уровне 5,25% базовую процентную ставку по кредитам. Действующая ставка для 13 стран еврозоны составляет 4%, а в Японии 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 25 рублей 47 копеек, на завтра 25 48. Евро сегодня стоит 35 рублей 15 копеек, курс на четверг 35 рублей ровно. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
С экономической панорамой вас познакомил, как всегда, Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Знаменитый турецкий писатель Орхан Памук называет Стамбул городом тайны, где каждая дверь, каждая труба, каждая улица, каждый мост, каждая арка и каждая чинара означают нечто иное, чем они на самом деле являются. Одно из самых загадочных, таинственных и знаменитых мест в Стамбуле, по мнению писателя и общему признанию, всемирно известный дворец султанов Топкапы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Старинный ресторан «Султанские котлеты» на площади Султан Ахмед в Стамбуле едва ли не ровесник дворца Топкапы, построенного в начале 15 века на развалинах древнеримского квартала. Нынешний владелец заведения Толга уверяет, что приготовленные особым способом котлеты его предки отправляли во дворцовую кухню к султану. Но однажды котлеты были отравлены.
Султанские котлеты готовились, смешивая несколько сортов отборного мяса, говядины и баранины. Их обжаривали до легкой корочки на мангале, затем подавали во дворцовые покои к инвалиде матери султана, которая лично снимала пробу. Зеленые фарфоровые тарелки, на которых котлеты приносили в покои султана, якобы изменяли окраску, если в блюде находилось ядовитое вещество. Однажды котлеты оказались отравлены. Как только это обнаружилось, многих моих предков казнили.
Стены дворца Топкапы хранят невероятные тайны, большей частью мрачные. Это был настоящий город с мечетями, оружейными палатами, зоопарком и баней, где жили более 50 тысяч человек. За несколько веков здесь родились 25 турецких султанов, многие из которых, вступив на трон и получив немыслимые почести и власть, были затем убиты, заколоты или отравлены, или брошены в темницы. Парча, роскошные изразцы, уникальная мебель, роспись разных эпох не скрывали атмосферу чудовищного страха. Встроенные в стены фонтаны и родники, шум которых заглушал звук голоса от прослушивания, длинная труба, по которой в Босфор под покровом ночи в мешках сбрасывали из гарема неверных наложниц, двойные потолки и решетки в банях, чтобы не допустить к купающимся убийц. Историк, преподаватель одной из стамбульских школ Мехмет Карапчи.
Один из самых страшных
страшных фонтан палача рядом с главными воротами дворца. В его струях ополаскивали натруженные руки и затупившиеся секиры султанские палачи. В Османской империи эту работу выполняли специально обученные бастанджи-баши, которые по совместительству трудились садовниками. Чтобы они не могли распространяться о происходящем при дворе, им с детства отрезали языки, а отрубленные головы для устрашения выставлялись рядом на двух позорных камнях.
Убийства происходили без лишних глаз всегда ночью. Именно в это время, по приказу всемогущего правителя, обычно умертвляли претендующих на трон многочисленных султанских братьев. Орудием убийства многих вероятных наследников стал оправленный десятком крупных алмазов знаменитый кинжал Топкапы.
Этот таинственный предмет получил известность в знаменитом фильме Жюля Дассена, снятом в конце 60-х. Воры прокрались по крышам музея в центральный павильон, отключили сигнализацию и завладели ценным историческим экспонатом. Однако кинжал нашли, похитителей арестовали.
В османских хрониках сохранилась легенда о бедном рыбаке, нашедшем в горе мусора огромный бриллиант, формой отдаленно напоминающий ложку, 86 каратов весом. Воспользовавшись незнанием истинной цены сокровища, один из приближенных султана, как гласит легенда, обменял камень у бедняка на базаре на 3 деревянные ложки, откуда и возникло его название «кашикчи», означающее «ложка». Но обман бедного человека не прошел даром. Бриллиант стал приносить большие несчастья и смерть всем владельцам. По словам экскурсовода Саваша, за этим крупнейшим экспонатом сокровищницы султана также тянется длинный кровавый след.
В начале 18 века некий француз приобрел этот камень и привез его во Францию. Поменяв несколько владельцев, бриллиант попал на аукцион. Султанский визирь Али Паша потратил целое состояние, чтобы вернуть сказочный камень. Поместив бриллиант в свою сокровищницу, он стал хвастаться покупкой, намекая, что подобного камня нет у самого султана. Как известно, у Стамбула большие уши. Всемогущего визиря вскоре казнили, обвинив в государственной измене, а бриллиант попал в казну Османской империи.
Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы», как всегда. В 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск. Ведет его по-прежнему Андрей Шара, и он присоединился уже ко мне в студии, чтобы самому рассказать по традиции о своей программе. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Открою программу с репортажем из Бутова, где 70 лет назад на полигоне начаты массовые расстрелы. Как в сегодняшней России вспоминают о сталинских репрессиях. Мы следим за этой темой уже не первый день, сегодня продолжим ее. Сахалин после отставки губернатора и после тревожного землетрясения в этой области. Что важнее для чиновника, политическая лояльность или умение хозяйствовать? Об этом говорят эксперты Радио Свобода. Ровно через год в Пекине откроются летние Олимпийские игры. С какими проблемами и почему сталкиваются организаторы этих соревнований? Таковы главные темы дня по версии Радио Свобода. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А сразу после новостей сейчас в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня Виктор Резунков. А гости петербургской студии «Радио Свобода» – инициатор создания фракции «Демократическая платформа» в партии «Яблоко», член партии, известный журналист и политик Даниил Коцубинский и политпсихолог Алексей Шустов. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президентский блок идет на выборы под лозунгом «Закон для каждого, справедливый для всех».
На ней регулярно происходят убийства, планируемые и исполняемые людьми нацистских
убеждений. Самолеты российских военно-воздушных сил никаких полетов в данном районе не выполняют.
Она написала заявление на имя главного врача о том, что она объявляет бессрочную голодовку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.